Глава 63. Бенефициантка. Сколько тревог и волнения для актрисы в день ее бенефиса. Колокольчик в ее квартире беспрерывно раздается, является лакей с пакетами, с которых не без волнения срывается бенефициантской печать, и улыбка удовольствия или презрения выражается на ее озабоченном лице. В это утро нет минуты для нее свободной. Примерить костюм, заказать ужин, закупить вина, разослать билеты лицам, пользующимся ее уважением. Каждый час приносится известие о распродаже билетов в кассе, и если толпа большая у окна, то даются тайные инструкции увеличить цену на билеты. В уборной бенефициантке множество народу, чай, как разливное море, льется в уста всех. Бутылки с вином, пирог, конфеты стоят на окнах уборной. Если в пьесе нужно угощение, то бенефициантка считает обязанностью подать его настоящее, а не картонный пирог и не пустую бутылку. Был бенефис одной актрисы. Театр был полон. Бенефициантку встретили продолжительным рукоплесканием, стучанием палками и ногами. После первого акта бенефициантка подрумянивала себе щеки у трюмо. Уборная ее была большая комната, меблированная очень хорошо. В углу сидел за столом мрачного вида старик, раскладывавший по кучкам деньги, вынимаемые из редикюля. Руки его слегка дрожали, а глаза блистали каким-то странным в его лета огнем. Он вслух считал деньги и, отделив несколько кучек серебра и ассигнаций, сказал: «Ровно 1000. Это верно, 3 раза пересчитывал». «Ужасно дешево пущен раек», — заметила бенефициантка, пристально всматриваясь в себя. Держа в руке румяны, она в нерешительности то приближала руку к щеке, то удаляла ее. «Как? Дешево?» — с удивлением спросил мрачного вида старик. «Ну да. Сами сказали, что половина народу ушла назад». «Оно так. Но если бы вы слышали, как сначала публика была недовольна. Один пожилой господин так раскричался». «Дурак! Он верно думает, что с него одного возьмут такую цену. Ну, и не взял билета? Чего он хотел? Ложу?» «Креслы». Бенефициантка засмеялась и сказала: «Чем дороже пустить билеты в бенефис, тем более можно надеяться на полный сбор, потому что каждому льстит, что он был в бенефисе. Да если бы пустить дешево в кассе, тогда что бы присылали на дом за билеты?» Так рассуждала бенефициантка, а мрачного вида старик с удовольствием слушал ее, потирая руки. В уборную вбежало несколько актрис и актеров с поздравлениями по случаю хорошего приема бенефициантки публикой. Но при виде денег все обступили стол и осыпали вопросами мрачного старика. Сколько очистилось, почем был пущен первый ярус лож и так далее. «Очистилось 4000, да на дому до 3000», — небрежно отвечала бенефициантка. Некоторые актрисы выразительно перемигнулись между собою. Один из актеров в испанском плаще и с наклеенными усами сказал: «Вот это бенефис! Не то, что у Лопотниковой, всего было 100 человек, и с детьми-то ее». «Своих приплатила по расходу пьесы, ха-ха-ха», — заметила молоденькая актриса. И смех сделался общим, но от стука в дверь уборной замолк, и многие из присутствующих закричали: «Войдите, войдите!» «Любская здесь одевается», — раздался сиповатый дрожащий голос за ширмами, которыми была отгорожена дверь уборной. «Здесь, здесь!» — отвечали все в один голос, и любопытство озарило их лица. «Можно войти. «Ее нет здесь?» — опять раздался сиповатый голос. «Я здесь», — отвечала бенефициантка, выступая вперед. Из-за ширм показалось лицо, знакомое уже читателям. То был Остроухов, который, очутясь в ярко освещенной комнате, с минуту озирался кругом, ничего не видя. «Ты, кажется, меня не узнаешь», — подходя к Остроухову, сказала бенефициантка. Не мудрено, что Остроухов не вдруг узнал Любскую. Между той, которая оставила город ННН, и теперешней, почти ничего не было общего. Года не сделали большого влияния на красоту ее. Нет, она, казалось, в эту минуту была во всем блеске. Но выражение лица до того изменилось, что Остроухов глядел во все глаза на Любскую, как бы стараясь отыскать в ее лице хотя одну черту, глубоко запечатлевшуюся в его памяти. «Неужели я так изменилась?» — ласково и в волнении спросила Любская. Остроухов, как бы узнав ее теперь только, радостно кинулся к ней, обнял ее и с жаром поцеловал в щеки, в губы и в лоб, бормоча: «Так это ты! Наконец-то я тебя опять вижу!» Любская вырывалась из его объятий, сердито крича: «С ума сошел, дурак! Что с тобой?» Присутствующие с ужасом глядели на Остроухова, которого оттолкнула Любская, крича своей горничной: «Белил! Румян!» Остроухов пугливо вытирал рукой губы и с ужасом смотрел на румяны, как будто бы то была кровь. Потом он робко взглянул на Любскую, озабоченно забеливавшую свое лицо. Остроухов нашел, что в красоте Любская очень много выиграла. Может быть, костюм и сильное освещение способствовали немало этому. Но он не мог не сознаться, что это не та Любская, с ласковым взглядом, с кротким голосом. И как бы рассуждая сам с собой, он произнес, глядя на Любскую: «Да, много-много изменилось». «Небось, ты мало изменился», — смеясь отвечала Любская. «Что я? Но знаешь ли, ведь ты лучше стала». На лице Любской заметно показалась улыбка гордости и самодовольствия. И, продолжая подрумяниваться, она сказала: «Лучше, не лучше, а знаешь ли, ты попал на мой бенефис. Я бы, может быть, и не так скоро нашел тебя, если бы не твой бенефис. Я спал у себя и слышу в просонках. Читают афишу за перегородкой. Прислушиваюсь, твое имя. Я вскочил, да сломя голову, взял извозчика, говорю: ах, я и забыл его. Дай-ка мне гривенник». Любская обратилась к мрачному старику, продолжавшему считать деньги, и сказала: «Дайте ему гривенник». Мрачного вида старик злобно посмотрел на Остроухова и грубо кинул ему гривенник по столу. «Скажи, зачем ты приехал в Петербург и каким образом?» — спрашивала его Любская. «Я приехал для тебя», — отвечал печально Остроухов. Колокольчик, раздавшийся у двери уборной, привел всех в волнение. Все побежали из комнаты. Любская, подбирая шлейф своей мантии, сказала Остроухову: «Для меня? Зачем же? Скажи-ка». «Нет, после, после», — отвечал в волнении Остроухов. «Какие глупости! Да разве что-нибудь ужасное? Я, право, не знаю ничего, что могло бы меня огорчить. Мы так давно не видались, у меня там никого нет близких», — в недоумении говорила Любская, как бы стараясь разгадать причину приезда Остроухова. И нетерпеливо прибавила: «Да говори, я ведь не ребенок, как была прежде». Остроухов сначала не решался, но при повелительном жесте Любской он нагнулся к ее уху и шепнул что-то. Любская быстро отшатнулась назад, поглядела с минуту на Остроухова и потом засмеялась, сказав: «Напрасно хлопотал из-за пустяков. Ну и только...» Остроухов молчал, глядя странно на Любскую, которая на звон колокольчика быстро пошла к двери, сказав Остроухову: «Ты подожди меня!» И она скрылась. Остроухов и без ее приказания остался бы. Он долго стоял на том месте, где его оставила Любская, перебирая губами. «Ну, только-то... только-то...» Вздохнув тяжело, Остроухов сел на стул, стоявший против трюмо, и, увидев в нем свою фигуру, с грустью покачал головой и с презрением произнес: «Господи, Господи, как же глупа эта старая башка!» И он, силою ударив себя в лоб, отвернулся с сердцем от трюмо и устремил глаза свои на старика мрачного вида, совершенно углубленного в счет денег. «Вы ее кассир сегодня?» — спросил у него Остроухов после некоторого молчания. Старик вместо ответа сухо кивнул головой. «А хорош сбор?» Старик опять кивнул головой. Остроухов искоса поглядел на него и начал ходить по уборной. Его изношенное старого покроя платье, размашистые манеры, покрытые морщинами лицо, всклокоченные волосы очень были странны в ярко освещенной комнате, убранной с роскошью, и посреди денег, бриллиантов и других дорогих вещей, разбросанных на столах. Горничная неутомимо следила за его движениями, и когда Остроухов подошел к столу, где были разбросаны вещи, она без церемонии стала их убирать в ящик и заперла на ключ. Остроухов не замечал этого. Он разглядывал дорогой НССР и спросил горничную: «Это чей?» «Наш-с», — отвечала горничная и тоже стала его укладывать. Остроухов, казалось, только теперь понял, в чем дело. Однако ж без гнева и без гримасы он быстро отошел от стола и спросил горничную: «А что, скоро кончится это действие?» «Я не знаю-с, пьесу в первый раз дают». «Хм, ну а как билеты? Сама она развозила. Или не в моде, а?» «К нам-с сами все приезжают или присылают за ними», — с гордостью отвечала горничная. «Вот оно и лучше, чем самому мерить лестницы, да по часу ждать в передней. Да еще вышлют сказать с лакеем, что, дескать, убирайся во свояси. А не то велят оставить билеты, а деньги, мол, после». «Нет, так, как я вижу, лучше. И актер не унижается, да и публика свободна. Взять билет или нет?» «Что город, то норов, что деревня, то обычай так», — перебил Остроухов старика мрачного вида и продолжал: «Уж коли есть в крови способность низкопоклонничать, так хорошо жить, не посмотрит и на обычай. Я вот знавал одного актера, дрянь был, ну а везло, полный бенефис, да еще цену какую соберет. Вот целый год вьется да увивается около какого-нибудь театрала, и куплетцы ему сочиняет, и детей своих всех нарядит шутами, да разыграет с ними комедию на его праздники. Но вот придет бенефис его, а он и бух в ноги милостивцу. Говорит: жена, малые дети, помоги. Как так? А вот увидишь, только созови побольше гостей. Обед задает театрал, созовет весь город. Подают суп, а пирожки несет по-поварски одетый будущий бенефициант. И почует усердно гостей, упрашивает, кого два, кого четыре взять. Гости берут, едят, а к концу обеда мнимый повар возьмет серебряную тарелку, да и ну обходить да собирать деньги за пирожки, а билеты в руки. Вот как деньги достают», — ораторствовал Остроухов. В это время в попыхах вбежала Любская, срывая с себя платье, вещи и крича: «Переодеваться, переодеваться!» Платье трещало, бриллианты летели на пол, волосы, если запутывались, то клоками вырывались или отрезывались. Минуты скорого переодевания имеют что-то лихорадочное. Остроухов принимал такое сильное участие в переодевании Любской, что повторял почти все жесты, какие делала она. «На сцену! На сцену!» — раздался запыхавшийся голос у дверей. «Сейчас! Сейчас!» — кричала Любская и топала ногами на свою горничную, замешкавшуюся с вуалем. Любская кинулась к дверям и остановилась, сказав: «Войдите, вы можете подождать, я сейчас вернусь». «Вы играли превосходно», — отвечал чей-то голос за ширмами. «Извините, я спешу», — сказала Любская и исчезла. В уборную вошел Тавровский. Увидав Остроухова, он нахмурил брови. «Вы меня не узнаете?» — кланяясь, сказал Остроухов. «А, старые знакомые! Это как вы сюда попали?» «Даша, не скрываете ли вы сюрприз публики, какой-нибудь дивертисмент из него?» Даша, горничная Любской, залилась смехом. «Нет, я в дивертисментах никогда не участвовал. Мое амплуа — драма», — несколько обиженным голосом отвечал Остроухов. «Это, впрочем, сейчас видно. У вас и наружность драматическая. Зато я в жизни никакой драмы не устроил и никого не заставил проливать слезы. Я замечаю, что вы очень смелый в уборной», — с презрением и не без досады проворчал Тавровский. «Может быть, потому что здесь я не боюсь никого, кто бы, зная мою слабость, воспользовался ею», — понизив голос, отвечал Остроухов. Тавровский гордо взглянул на него и сказал: «Вы очень ошиблись, если думали, что я принимал какие-нибудь меры. Не вы, а ваш верный слуга. Я не виноват, что вы имеете привычку дружиться с лакеями». Остроухов весь вспыхнул и, едва сдерживая свой гнев, с расстановкой сказал: «А у вас, верно, вошло в привычку оскорблять людей ниже вас стоящих, не краснея. Это доказывает, сколько мало вас воспитывали, и если бы не...» «Прошу не продолжать!» — крикнул грозно Тавровский и, подойдя к столу, у которого сидел мрачного вида старик, сказал: «Кажется, полон театр, и цена очень дорогая, мне говорили». «Пустяки-с», — возразил мрачного вида старик. «Возьмите, кстати, и за мои креслы». И Тавровский положил на стол ассигнацию в 200 рублей. Остроухов неожиданно кинулся к столу, бумажка очутилась в руках его. Старик с ужасом сказал: «Что вы? Как вы смеете чужие деньги трогать?» «Возьмите назад, я отдаю их вам от нее. Она не захочет!» — крикнул Остроухов, но его слова были заглушаемы голосом мрачного старика. «Вы ее разорвете! Оставьте!» «Я не хочу, чтобы он платил ей», — выходя из себя, сказал Остроухов. Он рванул бумажку, и половина ее осталась у него в руке, а другая — у старика, из груди которого вырвался дикий крик. Остроухов подал деньги Тавровскому, который стоял у трюмо и оттуда следил за борьбой. Тавровский отклонился от Остроухова и сказал: «Я советую вам лечиться, потому что такие вещи можно делать только в белой горячке». И Тавровский пошел к двери, но остановился. Любская, усталая, вошла в уборную и спросила: «Что за шум?» «Да вот, здесь есть господин в белой горячке», — отвечал Тавровский. «То, что я сделал, я уверен, она будет довольна мною», — перебил его Остроухов. «Посмотрите, что он наделал», — чуть не плача говорил мрачного вида старик, прилаживая половинки бумажки. Любская, взяв ее, спросила: «Это как он ее разорвал?» «Брось ее! Эти деньги от него! Он вздумал оскорблять меня! Ты...» Голос Остроухова задрожал, и он замолк, глядя на Любскую, которая, усмехнувшись, положила ассигнацию в НССР свой. «Прощайте», — сказал Тавровский. «Погодите, два слова», — отвечала Любская. «Нельзя ли отложить?» «А, вы, верно, уже догадываетесь, в чем дело», — подходя к нему, сказала Любская. «Этот сумасброд кажется, сделался моим трубадуром и везде расславляет. Имя вашей красавицы. Знаете ли, ужасно смешно видеть вас под защитой этого ярмарочного актера, — смеясь сказал Тавровский. Но я думаю, вы еще смешнее в роли жениха. Вы, я вижу, за серьезное приняли все, что наболтали вам. Я столько раз, по вашим уверениям, считала за шутки вещи очень важные, что теперь я наоборот делаю. То есть все, что я не скажу серьезно, вы принимаете за шутку? И наоборот? Да. Тогда я вам скажу серьезно, что я женюсь и скоро. Как вы это примете? Принужденно смеясь, сказал Тавровский. Я, шутя, вам буду отвечать, что этому не бывать. Ведь вы давно бы женились, но вы чувствуете, что не способны к семейной жизни, что сделаете несчастной ту, которая свяжет с вами жизнь свою. Ха-ха-ха. И Любская смеялась очень весело. Вы, кажется, горячитесь, — заметил ей Тавровский. Нисколько. Весь их разговор происходил за ширмами очень тихо. Особенно те слова, которые были многозначительны, произносились чуть слышно. Звонок, раздавшийся опять у двери, заставил их разойтись. Любская приветливо сказала Тавровскому. — Я надеюсь, после спектакля вы ко мне ужинать? — Непременно. — Непременно, — уходя, отвечал Тавровский. Когда кончился спектакль, Любская, после нескольких вызовов, переодетая в капот, считала деньги и укладывала их в маленький ящик. Горничная ее убирала костюмы в картонке, а Остроухов скорыми шагами мрачно ходил по комнате. Любская прервала молчание. — Ну, долго ли ты здесь пробудешь? — Не знаю. — Однако что тебе здесь делать? — О, я знаю. Нет, я уеду. Я очень скоро уеду отсюда. Как бы в отчаянии говорил Остроухов. «Карета готова», — сказал мрачного вида старик, войдя в уборную в шинели. «Возьмите на СССР», — надевая салоп, отвечала Любская. Мрачного вида старик исполнил приказание и вышел. «Кто это у тебя?» — спросил Остроухов. «Неужели не догадался?» «Кто?» «А, Федор Андреевич». — равнодушно отвечала Любская. — Так этот! — вскрикнул Остроухов и с удивлением глядел на Любскую, которая, взяв ящик с деньгами и озираясь кругом, сказала, уходя к дверям. — Даша, не забыли ли мы чего? — Нет-с, все взято. — Да, прощай, — повернув голову к Остроухову, сказала Любская и прибавила. — Ты сегодня... Не приходи ко мне, у меня гости. А завтра поутру мы еще раз переговорим. И она вышла. Остроухов, как пригвожденный, стоял на одном месте и смотрел в дверь, куда удалилась Любская. Кучер вынес корзины и картоны из уборной. Женщина с ключами все прибрала в ней, погасила лампы и, готовясь гасить последнюю, грубо сказала. «Ну, что стоите?» Здесь ночевать нельзя. Остроухов вышел из уборной на сцену, которая быстро темнела. Смрад от загашенных ламп разливался всюду. Таскали кулисы, ставя их по местам. Мужики шумели между собой. Занавес взвился, и темный партер открылся, как пропасть. Сцена, не застановленная кулисами, казалась огромной. Остроухов, прижавшись в угол, следил машинально за всем, что происходило вокруг него. Наконец полили сцену, чтобы потушить искру, на случай, если бы она как-нибудь попала в щель. И все замолкло. Остроухов очнулся, но было поздно, сцена была пуста и темна. Вдруг показался вдали огонек, вот ближе и ближе. Мужик пробирался по сцене с фонарем в руке. Остроухов кинулся к нему, спрашивая, как выйти. «Эх, как засиделся! Кругом заперто! Иди через люк!» — отвечал мужик. И Остроухов скрылся с ним в люке. На другой день мужчина и женщина не очень смело вошли в прихожую Натальи Кирилловны и спросили, дома ли Любовь Алексеевна Куратова. «Дома-с. А как доложить об вас?» — спросил швейцар. «Скажи, что госпожа Любская и господин Остроухов желают ее видеть», — отвечала поспешно дама. Через минуту они были приведены в приемную комнату к Любе.